Легенда о совестном Даниле. Эпиграфы. Пристрастие недальновидно, а ненависть вовсе ничего не видит. Исидор Пелусиот. Письмо к Кириллу. Легко тому, чье сердце не знает сострадания, но пусть он, однако, не радуется, ибо его постигнет жестокое мучение, и оно начнет терзать его тогда, когда он будет уже не в состоянии исправить свою вину. Огонь гиенский, по моему суждению, есть не что иное, как позднее раскаяние. Исаак Сирин. 1500 лет тому назад на Востоке, близ Синайской горы, жил в маленьком скиту молодой человек по имени Данила. Скит в тогдашнее время не был похож на нынешние русские скиты, где живут монахи, у которых есть храмы и готовое содержание. В старое время на Востоке скитом называли несколько хижинок, чаще несколько пещерок в горе, да вокруг тесное огражденное место, где ютились 3 или 4 человека, собравшиеся по единомыслию, чтобы жить вдали от соблазнов. Люди эти вели строгую жизнь и питались трудами рук своих. Церквей у них не было, и не было тоже и священников, и долгое время скитниками не управляло никакое начальство. Скиты устраивались легко и не скрывали в себе никаких драгоценностей, а располагались они часто близко к самому рубежу крещенной земли, чтобы иметь возможность научать христианской вере варваров. Варварами называли некрещенных людей, которых было еще много повсюду. Много их кочевало и в жарких степях близ Синая. Порубежные скитники от варваров не скрывались, а напротив, сами искали случая встречаться с ними, чтобы говорить им о благе, которое может миру дать Христово учение. Они старались убедить варваров, что Бог есть Отец всех людей, и что воля Его заключается в том, чтобы все люди жили в любви, и чтобы никто не делал друг другу никакого зла, а если кого обидят, чтобы он не мстил, но старался бы заплатить за обиду добром и победил зло любовью, ибо только одна любовь обнаруживает зло и побеждает его. Варвары же по дикости своей не понимали и не верили, что все люди равно достойны сострадания, и что прощение обид может привести мир на землю. Они надеялись на силу и часто нападали на ближайших скитников, а как скитники были бедны и взять у них было нечего, то варвары забирали самих их к себе в неволю, угоняли в степи и там заставляли пленников стеречь своих коней, ослов и верблюдов, стричь овец и сушить навоз с бурьяном на топливо. Случилось, что варвары напали и на тот скит на Синае, где жил Данила. Сколько здесь было старых людей, они всех перебили, а Данилу, как человека молодого и годного к работе, взяли с собою, связали ему ноги, посадили на верблюда и увезли очень далеко в степь, а там приставили его караулить стада от зверей и от хищников. Данила служил своим пленителям долго, научился ихнему языку и перекочевывал с ними с места на место несколько лет. Он их веру не порочил, а они не мешали ему верить по-своему, и, замечая, как он живет с ними честно, до того в нем уверились, что совсем не стали за ним смотреть, а во всем на него полагались, будто как на своего человека. Данила несколько раз мог бросить порученные ему стада, сесть на коня и ускакать, но ни разу на это не покусился. А потом Данила стал замечать, что варвары как будто стали любить слушать, как он рассуждает по-христиански, и во многих суждениях начали сами и говорить, и делать с ним согласно. Стало Даниле и жить хорошо, и начал он разуметь, что он живет с чужими людьми не без пользы, потому что наводит их на хорошее последование доброму учению. Но раз прискакал на своем коне один варвар, бывший на рубеже, и объявил, что крещеные прислали через него за Данилу выкуп, и что теперь Данилу надо отпустить. Данила очень обрадовался, что может вернуться к своим, но как остался он последнюю ночь в степи под шатром, стало ему жалко и варваров. Вот, думалось ему, только что некоторые из них начали было по-доброму рассуждать и поступать с другими милостивее, а вот я теперь уйду, и они опять все позабудут и обратятся к старинной злобе. Мне бы их беречь в добре, а я ухожу. Ведь это и есть мое дело, для которого я оставил дом и стал жить в скиту, откуда пленен был. Но желание жить в обществе своих людей христианской веры все-таки стало сильнее этих суждений, и Данила решился уйти. А варвары поделили между собой присланный выкуп, дали Даниле тыкву воды и белого пшена и послали двух верховых, чтобы проводить его до рубежа, откуда он без опасения может один идти к крещенным. Данила благополучно воротился к себе за рубеж и стал жить прежнюю скитскую жизнью, но это недолго продолжалось. Через полгода наскакали на их скит другие темнолицые варвары и опять угнали Данилу в плен и заставили его сушить навоз для огня и сторожить овец, коней и верблюдов. Даниле теперь гораздо досаднее сделалось, чем в первый раз, да и жить ему с этими варварами показалось хуже, потому что с прежними он был уже обвыкшись, и они с ним были ласковее, а эти его не знали и не заботились о нем, а показали, что делать, и оставили без присмотра. Он стал все больше скучать и рассуждать, что варвары владеют им совсем неправильно, потому что он уже раз выкуплен, и, улучив удобное время, покинул все, что ему доверено, и убежал. И опять благополучно перебрался за рубеж крещенной земли и пришел в скит. Но варвары скоро его хватились, вскочили на коней, прискакали к скиту, всю огорожу развалили, все пещерки поразметали, из старых людей побили, а Данилу опять в плен повели пешим, прицепив его веревку за шею к верблюжьему седлу. Для того же, чтобы Данила не останавливался, а скорее поспевал за верблюдом, сзади его ехал молодой варвар и колол Данилу острым копьем в спину. Подвигался Данила немощными ногами, стеная, и на след его по пескам капала его кровь. Идучи за этим караваном, Данила вспоминал свои два прежние плена и плакал, что ни в первый, ни во второй раз над ним никогда такого свирепого тиранства не было, и почувствовал он в себе против своих мучителей несносное озлобление, особенно против того молодого сильного варвара, который был черен, как мурин, и ехал верхом на вороном коне в самом хвосте каравана и подгонял Данилу копьем в спину. Поднимался против него в Даниле после каждого поранения такой дух мести, что если бы сила его взяла, то он так бы на этого варвара и бросился и убил бы его. А озлобляющий Данилу молодой эфиоп все едет в высоком седле и белыми зубами скрипит, а глазами ворочает, и все Данилу копьем колет. Привели варвары Данилу на свое становище, где у них шатры раскинуты, и большой и мелкий скот пасется. Тут они слезли с коней, и жены, и дети к ним из-под шатров выбежали, одни у них стали коней и верблюдов принимать и расседлывать, а другие пшено в котлах заварили. И вот все стали есть, и Даниле вареного пшена на лопухе бросили, а сами разговаривают, что надо им это становище завтра кинуть и на другое идти, потому что здесь вокруг трава жаром спалена и скоту голодно. Данила же, долго жив между варварами, понимал их разговор и думал: «Ну, если завтра меня опять идти на ногах погонят, то я не могу, и пусть они лучше сразу убьют меня мечом или пикою». Но за ночь вышла перемена. Тот самый черный варвар, который гнал Данилу, разболелся страшной горячкой, так что жена его копала руками холодную глину и обкладывала ему голову. Тогда другие сказали: «Оставим их один шатер здесь и пленника с ними. Прикуем ему на ногу колодку, и пусть он им тут работает, а жена пусть за мужем смотрит, пока он поправится». Данила же радовался, что он отдохнет, и раны его хоть немножко заживут. Так караван и отбыл, а один шатер остался на старом месте, и при нем конь, верблюд и осел, и при них на стороже Данила, а к нему за ногу приклепали на цепи толстое и тяжелое полено, с которым на силу можно было ноги двигать. Между варварами, как и между крещенными, но непросвещенными людьми, есть такие суеверные, которые будто в Бога верят, а сами любят примечать приметы и выводить от них причины вещей по своим догадкам. Жене варвара привиделось во сне, будто Данила принес им несчастье, и она сказала это мужу и детям. И стали вместе еще жесточе озлоблять Данилу. А напослед эта варварка сказала своему мужу: «Только ему и жить на свете, что до твоей смерти. Если же ты умрешь, то обещаюсь тебе, что я убью этого пленника, который принес нам несчастье, и зарою его в песке у твоих ног. Это и будет за тебя отомщение». Данила, как услыхал это, так стал думать, что теперь ему делать. Время для размышления было очень коротко, а меч на его погубление близок и отточен на обе стороны. Прошел еще день, и больному стало хуже, а вдобавок в шатре не хватало воды. Только больному давали пить, и то понемножку, а эфиопка сама не пила и Даниле пить не давала, но при всем том все-таки к вечеру осталось воды в запасном кубане на самом донышке. Данилу не хотели послать поводу, чтобы он не ушел, да он и не знал, где надо искать колодец, а потому поднялась сама эфиопка, взяла на горластый муравленный кубан на плечо, а грудного мальчишку подцепила по кромкой за спину и пошла к колодцу, а колодец от шатра был на полдня пути. За собой она повела также осленка с пустыми мехами, а за мехами к хвосту посадила на кострице старшую девочку. Данила остался один при шатре, чтобы стеречь коня и верблюда и помочь повернуться больному варвару. Больной же метался в жару и гневался без порядка, спрашивая с Данилы то одно, то другое, и прежде чем пленник успевал исполнить один его приказ, он ему заказывал другое наново. Данила и за верблюдом, и за конем смотрел, и отмахивал камышовым листом острых желтых мух, которые садились на покрытое болезненным потом лицо эфиопа, и пек для него в раскаленных камнях у поднятой полы шатра катышки из просеной муки. А жар палестинский такой, что и здоровому его нет силы вытерпеть, не только больному, и эфиоп все просит пить, и когда всю последнюю воду выпил, то стал говорить, будто ее выпил Данила. В большом раздражении варвар потянулся, достал из накаленных камней один и бросил его горячей Даниле в лицо. А Данила же, не стерпев боли, схватил другой камень и так треснул им эфиопа по голове, что тот и не вскрикнул, а протянулся ничком и руки и ноги врозь растопырил. Данила его приподнял и увидал, что у него уже язык в зубах закусился, и один глаз выскочил, и у виска на жиле мотается, и на Данилу смотрит. Данила понял, что эфиоп убит, и сейчас же подумал: «Ну, теперь мне пропасть, если я не скроюсь, прежде чем вернется эфиопка». Хоть она женщина, но однако для Данилы она была страшна, потому что у него на ногах прикована колодка, и ему не свободно защищаться. Он положил колодную цепь на один камень, а другим стал колотить по звеньям, и цепь разбил, а мотавшееся на ней тяжелое полено с ноги сбросил и сначала зарезал ножом верблюда, достал у него в брюхе воды. Вода была не мутная, но склизкая, как слюна, но Данила, однако, напился ею, а потом сел на варварова коня и помчался по пустыне. Несся он на коне в том направлении, в каком, по его приметам, надо было держать крещеной земле. Проскакал Данила по знойной степи весь день до вечера, не щадя скакуна, и сам ничего не ел и все боялся, в ту ли он сторону едет, куда нужно. Ночью, когда вызвездило, он поднял лицо к небу и стал соображать по созвездию Ремфана, где рубеж крещеной земли. Но в это время добрый конь аравийский под ним храпнул, затрясся и упал на землю, придавив Даниле голень ноги. Данила едва выпутался и стал побуждать коня подняться, но он не поднимался. Зашел Данила ему с головы и видит, что у него ясный месяц в утомленных больших глазах играет и отражает, как один брат убивает другого. Данила понял, что конь уже никогда больше не встанет, и пошел дальше пеший. Шел он всю ночь и, мало заснув, на заре опять поднялся и шел до полуденного зноя, и вдруг стал чувствовать, что ноет у него придавленная голень, и изнемогают все его силы от усталости, от жажды и голода. Пошел он еще через большую потугу, разнемогся еще более и упал с ног долой, и все перед ним помутилось и в очах, и в разуме, и пролежал он так незнаемый час, доколе почувствовал прохладу и, раскрыв глаза, увидал над собою созвездие Ремфана и все другие звезды в густой синеве ночного аравийского неба. Шевельнул Данила руками и ногами, а ни ноги, ни руки его не слушают, только одна память ясно светит. Вспомнил Данила, откуда он ушел и куда стремится, и как он шел из первого и изо второго плена, и насколько последний, третий плен был для него тягостнее. В первый раз он мог научить людей доброму, да ушел и не научил, а во второй раз доверия лишился, а в третий с ним уже обращались немилостиво и все ему шло хуже до той поры, пока он убил камнем варвара, зарезал ножом верблюда, задушил усталостью чужого коня, и теперь вот он сам в таком положении, что его или хищный зверь растерзает, или встречный варвар опять в новый плен возьмет, а там, когда эфиопка возвратится в шатер и увидит убитого мужа, то как она начнет ужасно стенать, как будет биться и проклинать его, который сделал ее вдовою, а детей ее — сиротами. А сам эфиоп лежит перед ним, как и прежде, растопырив руки и ноги, и косит на Данилу оторванным глазом. И сделалось от этого взгляда Даниле так жутко и страшно, что он поспешил закрыть свои глаза, но темный эфиоп в нем внутри отражается. Не грезится, не ропщет и о детях не тоскует, а только тихо устами двигает. — Что такое он мне говорит? — подумал Данила, а эфиоп в нем отвечает. — Я, брат, теперь в тебе поживу. После того опять забылся, и опять через неизвестное время пришел в себя Данила, и было это на вечерней заре, а первое, что он ощутил, это с ним вместе пробудился в нем и эфиоп. Данила стал осуждать себя, зачем он убил эфиопа. «Если бы не было это противно духу Божию, не болел бы во мне дух мой, и черный эфиоп не простерся бы во всю мою совесть. Заповедь Божия пряма — не убей. Она не говорит «не убей искреннего твоего», но «убей врага твоего», а просто говорит «не убей». А я ее нарушил, убил человека и не могу поправить вины моей. Учил я других, что все люди — братья, а сам поступил как изверг, освирепел как зверь и пошел громоздить зло против зла, и сделал и убийство, и хищничество, и разорение, и соделал, что жена человека стала вдовой, а дети его — сиротами. И зато я чувствую, что осужден я в духе моем, и приставлен ко мне простирающийся во мне истязатель. Встану скорее и пойду назад в пустыню, откуда бежал, найду шатер варвара и его вдову и сирот, повинюсь перед нею в убийстве и отдам себя на ее волю. Если хочет, пусть обратит меня в раба, и я буду вечно трудиться для нее и ее сирот. А если хочет, пусть отдаст меня на суд кровавых своих и приму от них отмщение. Сказав это себе, Данила поднялся и пошел на дрожащих ногах в обратную сторону, а эфиоп был с ним и говорил: «Иди, Данила, на рабство и на казнь, иди, не опаздывай, чтобы не было тебе еще что-нибудь худшее, потому что ты убил человека, ты расхитил его имение и сделал жену его вдовою, а детей его сиротами. Не ищи оправдания ни в какой хитрости, потому что не дозволено убивать никого». И еще шел Данила и увидал падаль загнанного им варварского коня, над которым теперь сидели орлы и рвали его внутренности. Но сколько он дальше ни шел, не находил ни шатра, ни верблюда, а стал чувствовать, что силы его оставляют, и все следы и приметы пустыни в глазах его путаются. Видит Данила вокруг себя махровые крины и белоснежные лилии, а между них человечьи и верблюжьи следы, и туда и сюда по степи перекрещены во все стороны. И надо всем то свет меркнет, то вихрь завьется, а в нем самом, в глубине его духа, будто тьма застилает все, и обнимает его эфиоп, и валит его, как ком, в изветренную горячую пыль, и сам в нем ложится и засыпает. — О горе! — подумал Данила. — Это ведь ангел тьмы посылается в плоть мне. Какое есть от него избавление? Не придумал он себе избавления, и не скоро после этого открыл опять свои глаза Данила. А открывший, долго не мог опознаться, в каком он месте находится. Чувствует он в воздухе палящий зной, на небе горит огнем жгучее солнце, но он заслонен от припека, кто-то прибрал его в тень. Он лежит на сухом тростнике под окопцем. В окопце прохладно за оградой из сложенных камней, по камням ползут желтые плети тыквы, и как раз против его глаз белый меловой срез, и в нем узкий вход в меловую пещерку. Возле входа сидит на коленях старичок и плетет руками корзинку. Старичок, как заметил его пробуждение, сейчас же и заговорил ласковым голосом: — Будь благословен Господь, возвращающий тебя к жизни, сейчас я подам тебе воды. Данил спросил: — Как твое имя, Авва? — Имя мое Грешник, — отвечал старичок, — но не тревожь себя разговором, укрепись, и тогда побеседуем. А пока знай, что ты находишься среди христиан, на богошественной горе Синае, а это моя пещерка, где я прожил уже 40 лет, а привез тебя сюда христианский караван, который поднял тебя, сожженного солнцем и лишенного чувств, в дикой пустыне. Когда же Данила обмагнулся, он рассказал пустыннику все, что с ним было, ничего не утаив, и выразил скорбь свою и жалобу, как мучит его совесть за убийство человека, и стал просить у старца совета. Старец же ему отвечал: «Я простой бедный грешник и не умудрен, чтобы подавать советы, где нужно большое познание. Нас, неученых, стали теперь вразумлять патриархи. Иди в Александрию к Тимофею, он в сане великом и знает, как судить всякое дело». Данила встал и пошел в далекий путь в Александрию, где в ту пору сидел на патриаршем престоле Тимофей Элур. Данила пошел к патриарху. Патриарх был занят тем, как в это время стояли церковные споры Византии с римским папою, и, выслушав бедного пришлеца, сказал ему: «Что ты напрасно нудишь себя и без дела докучаешь пустяками нашему смирению? Ты был в неволе насилием, и в том, что ты убил некрещенного варвара, тебе нет никакого греха. Но меня мучит моя совесть, я заповедь помню, которую никого убивать не позволено. Убийство варвара к тому не подходит, это не то, что убийство человека, а все равно, что убийство зверя. А если боишься ответа, иди в храм убежный». Но Данила искал не того, и не утешили его слова Тимофея. Может быть, правду о нем говорят, что он неправо держит учение Христово. «Не пощажу трудов моих и пойду в Рим к папе. Он, верно, иначе рассудит и научит меня, что мне делать». Пришел Данила в Рим и удостоился предстать папе, который собирался тогда в Византию и обдумывал, как согласить то, что ранее объявили за несогласное. Папа его выслушал и говорит: «Тебе хорошо, — сказал патриарх Александрийский. Я с ним в другом не соглашаюсь, а в этом согласен. Убийство варвара — это совсем не то, что запрещено заповедью. Иди с миром». «Благодарю твое святейшество, но только яви мне милость. Укажи во святом Христовом Евангелии то место, где это так изъясняется». «Для чего это тебе? Как ты смеешь не верить папе?» «Прости мне, — ответил Данила, — слух мой слова твои слышит, и хочу тебе верить. Но совесть не принимает. С часа убийства я вижу ее в черноте Эфиопа, и через то не могу быть в мире». Папа опалился на Данилу и сказал ему выйти вон. Данила удалился, но все чувствовал, что мира в нем нет, что совесть его по-прежнему говорит то же самое, что внимал с первого раза в пустыне, и ни папа, ни патриарх его Эфиопа не умыли. «Нельзя мне это так дело оставить, — подумал Данила, — эти оба священства теперь сильно заняты другим, как им друг друга оспорить, но ведь кроме их есть еще и другие патриархи, которые, может быть, иначе умствуют. Мне не сладить с собою, и я себя не пожалею, пойду ко всем патриархам, в Эфес и в Иерусалим, в Царьград и в Антиохию. Какой-нибудь из сидящих на престолах патриархов умудрит меня и скажет, как я могу убелить терзающего меня Эфиопа». Пошел Данила в Эфес, добился свидания с тамошним патриархом и открыл ему об убийстве варвара и об ответах Александрийского патриарха и римского папы, и, кланяясь, сказал ему: «Помилуй меня, святой отец, дай мне средство утолить муки моей совести. Папа и святейший Тимофей тебе не указ, ты сам напоен божественной мудрости и зришь в тайны Божии. Капни каплю благоразумия твоего в мой бедный разум. Скажи, что мне делать?» Эфесский патриарх отвечал, что он, конечно, имеет свой дар проницать в тайны смотрения, не пытая ума у Тимофея и папы, но на тот счет, о чем Данила просит, он согласен и с Тимофеем, и с папою. Убить варвара вовсе не противно учению христианскому. «Вот я только в этом и хочу удостоверение. Покажи мне это в слове Христовом». Патриарх Эфесский не показал, а сказал: «Что тебе еще надо? Ты невежда». И не захотел с Данилой больше разговаривать, а отпустил его, как и прежние, с миром. Отправился Данила в Царьград, в Иерусалим и в Антиохию, и исповедовал свою совесть патриархам Цареградскому, Иерусалимскому и Антиохийскому, и все они, хотя об ином, чего Данила и понять не старался, рассуждали друг с другом несходно, но насчет убийства человека другой веры все были одного мнения. Все сказали, что убить иноверца и обидчика — это вовсе не грех, и что Даниле совсем не о чем скорбеть, что он убил варвара. Но что же мне сделать с Эфиопом? Вы не знаете, как черен и смраден Эфиоп, который живет в моей совести, — говорил им Данила. А они ему отвечали: «Перестань мыть этого Эфиопа, это все равно, что бороздить огонь и варить камни». Данила не знал больше высокосвященных владык и с горя решился идти в свой город, откуда был родом, чтобы предстать там своему князю и просить над собою суда за убийство. И когда Данила лег спать в эту ночь, он увидел в полусне совесть свою. Она уже не была так черна, как мурин, а показалась ему смуглою, как дитя, рожденное от эфиопки и эллина. Добрался Данила до своего города и, не разыскивая сродников, стал похаживать около княжего терема, с надеждою увидать кого-нибудь из княжеских отроков и просить их привести его перед лицо князя. Отроки спали, а заметил Данилу княжий приспешник и закричал на него: «Что ты здесь, нетек ленивый, болтаешься? Верно, устал и оголодал от праздности и пришел сюда обнюхивать кухонные очаги у князя. Здесь нет для тебя лакомых снедей». А Данила ответил: «Я не ищу обонять очаги, чтобы насытиться лакомых снедей, и совсем не забочусь о моем внутреннем мешке. Если бы я хотел откармливать себя, как птицу, жиреющую в потьмах неведения, я не обошел бы столько, сколько обошли мои ноги». Приспешник подумал: «Быть может, это отец Мартиан, который в 2 года обижал 164 города, скрываясь от женщин, и все-таки везде их находил. И он закинул за плечи свой фартук и положил ложку, которую снимал пену, и сказал: «Я, пожалуй, налью тебе сочного варева и отрежу печеного мяса, а ты съешь поскорее и расскажи мне, как ты от женщин бегал, и как они за тобой гнались, и каким родом тебя соблазняли». Данила ответил, что он ни взвара, ни мяса не хочет, и женщины ему нигде жить не мешали. «Так чего ж тебе нужно, и зачем ты пришел?» «Я убил человека и мучаюсь от этого в совести. Я уже обошел всех патриархов и папу, и всем каялся». «Вот ты счастливец, сколько ты видел святыни! Это не то, что я несчастный, верчусь у моего очага. Хочешь, я тебя угощу крылом красной птицы, а ты мне скажи поскорей, что сказали тебе патриархи и папа?» «Они мне сказали, что на мне нет греха за убийство, но я этого не чувствую и пришел теперь к князю».
«А это ты и напрасно сделал», — сказал приспешник.
«Я от природы охотник все знать и скажу тебе прямо, что если тебе не удовольнил своим прощением патриарх, носящий образ великого Марка, то может ли князь что-нибудь тебе сделать? Он тебе не простит убийства».
«Вот я того-то и желаю», — отвечал Данила.
«Ты хочешь получить смертное наказание?»
«Я хочу получить то, чего я достоин, чтобы дух мой отстрадал свою вину и очистился».
«А это тоже любопытное дело. У князя есть судьбищное место, где он садится и разбирает народ. Ты поглажи здесь вот эту лепешку, а я разбужу княжьих отроков и приду послушать, когда князь разберет твое дело. Велит ли он тебя распять на дереве или прикажет тебя отвезти на потраву в зверинец?»
Приспешник побежал сказать о Даниле княжьим отрокам, а те взяли его, отвели к темничному стражу и велели держать под крепким караулом, пока князь захочет судить людей, и тогда его потребует. Набили Даниле на шею тяжелую колодку и бросили его в яму надолго. Дожидался Данила в яме княжьего суда не день, не два и не месяц, а много лет. Во все это время князь был то на ловах, то в боях, на пирах и в ристаниях, но, наконец, раз он воротился в свой стольный город и всеми иными делами наскучив, захотел рассудить ожидавших его связней. Вышел для этого князь из терема и сел на свое место, а отроки начали подводить к нему одного за другим виноватых и сказывать на них вины, какими кто приступился. Князь всех рассудил и приказал, кто кому должен заплатить и кого за какую провинность чем наказать надо. А когда дело дошло до Данилы, то отроки о нем сказали: «Этот старый человек, которого видишь, ибо Данила уже состарелся, явился сам на суд твой по своей доброй воле. Он сказывает на себя убийство человека, А где и над кем он то убийство сделал, это он тебе одному откроет. Князь удивился, что Данила уже стар и слаб, так что едва ли он мог с кем-нибудь сильничать и кого-нибудь убить. А Данила ему отвечает: «Это я состарелся, княже, от моего греха. Истерзала меня совесть, в которой я много лет волочу Эфиопа. Но когда я сделал убийство, я тогда был еще молод. Дозволь рассказать тебе все и рассуди меня, как бы я только вчера сделал мой грех».
«Хорошо», — сказал князь, — «я тебе это обещаю».
Данила и рассказал князю все и прибавил, как он ходил ко всем патриархам и к папе, и что они ему отвечали.
— Что же, неужели тебя это не облегчило? — выспросил князь.
— Нет, мне стало еще тяжелее.
— Отчего?
— Оттого, княже, что я начал думать. Не закрыли б от глаз наших слова Христова слова человеческие. Тогда отбежит от людей справедливость, и закон христианской любви будет им все равно как бы неизвестен. Я боюсь соблазна и не ищу далее вразумления от освященных, а предстал пред тобой и прошу себе кары за смерть человека. И Данила упал и простерся перед князем на землю. Князь же, взглянув на Данилу пристальным взглядом и видя на лице его слезы и терзающую скорбь, отвечал: — Старик, ты смутил меня. Давно не видал я того, что на лице твоем вижу. Вот ты имеешь добрую совесть, и я вижу, что ее носить нелегко. Рад бы тебе я помочь, но суда патриархов я отменять не могу, а как князь в своем смысле еще нечто добавлю. Если бы ты убил человека нашего княжества и святой веры нашей, тогда я бы тебя судил к платежу или к казни на смерть. Но как же я тебя осужу, когда ты убил врага супостата, некрещенного варвара? Не они ли, скажи, делают из-за рубежа набеги на княжество наше? Не они ли угоняют наш скот и уводят людей? Как же нам их жалеть? По-моему, ты хорошо сделал, что убил одного варвара. А еще бы лучше сделал, если бы убил семерых варваров. Тогда бы ты от меня еще большей хвалы был бы достоин. Данила же, услыхав это княжее слово, ощутил в груди своей живую бодрость и сказал: — О, князь, хорошо ты говоришь об угнанном скоте, но жалко, что о забытом Христе плохо знаешь, меч изощряешь, мечом погубляешь и сам от меча можешь погибнуть. И стал Данила вдруг горячо говорить из христовых словес о врагах и так пронял всех, что князь поник головою и все его слушал, а потом сказал: — Иди, Авва, слово твое верно, да в нас не местится, ибо наше благочестие со властью сопряжено и страхом ограждается. И, не глядя на Данилу, князь поднялся и пошел к себе в терем, а отроком своим велел хорошо накормить Данилу, дать ему одежду и отпустить, куда хочет. Но Данила велел сказать поклон князю, но ни хлеба, ни соли есть не стал, и одежды не принял, и не пошел в город, потому что там все в заботах, как в волнах на тонувшем корабле заливаются, а пошел за город, как был в своем рубище. Пройдя много, он очутился в далеком безмолвном и возвышенном месте, откуда перед ним открывалась безбрежная степь. Душе Данилы здесь стало легче, чем было в Риме и в Византии и перед судилищем князя. Жизнь его быстро пробегала теперь перед ним, как скороход на площади, и он всю ее снова увидел. Он припомнил, как отбежал бодрый от рук матери, а до теперешней черты достиг утомленной, и назло себе слышит, что все его горе совсем будто и не горе. Никто его не осуждает за то, что он убил человека иной веры и иной державы, а еще все ему в ладоши плещут, но зато Эфиоп его своего места держится. Он только мало посветлел, но сидит в нем по-прежнему. — Немилосердный ты! — воскликнул, ударив себя в грудь Данила. — Куда я тебя не носил? Кому я тебя не показывал? Никто мне не дал средства убелить твое безобразие. Чего же ты от меня хочешь? А Эфиоп ему отвечал: — Слепец ты, бедный Данила! Как это ты во столько лет не умел узнать, кто тебе друг и кто не друг?
Я твой друг, потому что я не даю тебе покоя, а ты себе враг, потому что ты ищешь забыть меня. Без меня ты мог бы остаться с обольщением, которое бы тебя погубило.
Данила подумал и понял, что гнетущую его совесть за правду надо считать не за кару неумолимого Бога, а за доброе напоминание, не допустившее Данилу до легкого усыпления себя. И он обрадовался и, заплакав от счастья, воскликнул: «Как благ ты, о Боже, меня наказуя! Но где же, о где взять исцеление тому, кто угасил светильник жизни, не им запаленной?
Как пролитой на землю воды не соберешь обратно в кувшин, так не возвратишь и жизнь тому, у кого ее отнял», — прозвучал Эфиоп. «И ты должен был это знать, и, сделав зло, не тратить силы и время на разговоры, а должен был дело делать».
«Но что же я могу делать?»
«Смотри не так высоко, а пониже».
Данила встрепенулся и стал вглядываться вдаль по земле. Опять он видит ту же сухую степь, но зато впереди себя и невдалеке замечает что-то ни на что не похожее. Лежит что-то такое, не имеющее вида, что-то одного цвета с пылью, не живое и не мертвое, будто как ком земли, а меж тем содрогается. Данила встал и пошел к этому неподобию и увидел зловонного прокаженного человека, у которого уши и нос и персты на руках и ногах все отпало, и череп обнажился, и глаза выпали, а зияла только одна пустая пасть на месте рта, и оттуда исходит невыразимый смрад и сиплое шипение. «Кто его сюда занес, и кто его здесь поит и кормит?» — подумал Данила. «Но пока не вижу того, кто о нем заботится, пойду принесу для него пищи и напою его водою». Отыскал Данила воды и принес в пригоршнях, и с ужасом стал вливать ее в пасть прокаженному, а потом остался ждать того, кто придет и уберет его на ночь. Но никто не приходил, а меж тем спустилась и тьма, и сделался резкий холод, и прокаженный начал ежиться и щелкать пастью. Это было так страшно, что не только сердце, но все кости в Даниле затрепетали, и он вдруг понял, что ему надо делать. И сказал себе: «Вот мне урок и работа. За то, что я смел считать Бога бессильным изменить к добру живую душу варвара и убил его, я должен отдать мою жизнь тому, кто без надежды страдает. Стану служить этому безнадежному трупу, доколе в нем тлеет угасающий уголь его жизни». И Данила снял с себя, какое на нем было, ветхое лохмотье, и одел им прокаженного, а сам остался голый. Потом он опять нашел воду и еще раз напоил больного из своих ладоней, потом отыскал в глине ущелинку, раскопал ее пошире руками и снес туда прокаженного. К телу Данилы прилипали струпья и гной прокаженного, но ему не было скверно, и он не боялся заразиться. Он нашел дело и стал жить около прокаженного, ходя днем на торг, на поденщину, а в вечеру приносил прокаженному пищу. Так и шло, пока узнали, что он сообщается с прокаженным, и не стали его пускать в город. Тогда он насеял бобов, они скоро взросли, и Данила и прокаженный оба ими питались. Когда же прокаженный совсем распался, и жизнь его оставила, тогда Данила понял, что ему надлежало бы начать с первой минуты, когда он совершил грех, убив варвара. Но теперь он был уже стар и не мог принести людям такой пользы, какую мог бы приносить в хорошей поре своей. «О, Данила, Данила! — сказал он себе, — не драть бы тебе взоры высоко, а давно глядеть бы по земле, да искать, кому ты мог быть полезен. А теперь вот и издыхай, как старый пес, ты уже никому ни на что не годишься. О, Авва, Авва, как я тебя ищу и как ты мне нужен!» Прозвучал к нему голос, и Данила увидал перед собой юношу в пышной одежде. «Авва, — начал он, — я пришел к тебе издалече, я был большой грешник. Что же делать? Исправься. Да, я узнал, в чем учение Христа, и хочу жить по его примеру». «Ты блажен, — отвечал Данила, — Я расстался с людьми и пришел к тебе, чтобы быть твоим учеником.
Если тебя коснулась любовь Христа, то тебе уже непристойно быть ничьим учеником.
Так ты, по крайней мере, хоть однажды поруководи меня.
Хорошо, только будь мне послушен, я и Авва буду.
Оставайся при одном учении Христа и иди служить людям.